Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире программа «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, которые произошли в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. Смотрите сегодня в нашем выпуске. В Кафедральном Христорождественском соборе 4 марта впервые Великим постом совершалась литургия прежде освященных даров. Богослужение возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк. На первой седмице Великого поста во всех православных храмах совершалось чтение Великого покаянного канона святителя Андрея Крицкого. Еще одним храмом, где митрополит Марк совершил чтение покаянного канона святого Андрея Крицкого, стал храм Рождества Пресвятой Богородицы при Рязанской православной гимназии. Вместе с архипастырем молились воспитанники учреждения. Особой радостью и укреплением для верующих, проходящих поприще Святой Великой Четыридесятницы, становится литургия полным чином. Первая из них совершалась в субботу первой седмицы поста. Каждое воскресенье Великого поста носит свое название и посвящено воспоминанию важного события из истории христианства или памяти святого. В первое воскресенье церковь совершала празднование торжества православия. 8 марта в Христорождественском соборе чин торжества православия возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк.
Великий пост – особое время для церкви. Пора воздержания, сосредоточения и сдержанности. Это отражается на самом характере богослужения. Так, на неделях поста не служится обычная литургия, потому что она, по своей сути, событие радостное. Это праздник, духовное ликование. Вместо нее совершается литургия прежде освященных даров. Ее часто называют сердцевиной или центром великопостных богослужений. Святая Великая Четыридесятница накладывает ограничения не только на внешнюю, обыденную жизнь человека. Потому литургия полного чина отныне совершается лишь по субботам и воскресеньям. Эти дни словно выносятся за рамки Святой Четыридесятницы, а по средам и пятницам служится литургия прежде освященных даров. На ней верующие также причащаются, но дарами, которые были освящены ранее. В этом году она впервые совершалась 4 марта, традиционно в среду первой седмицы Великого поста. Прихожане Христорождественского кафедрального собора Рязани, которые нашли возможность прийти на службу и подготовиться к участию в главном таинстве церкви, причастились дарами, которые были освящены в минувшее воскресенье. Богослужение в главном храме города возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк. В наши дни верующие стремятся хотя бы раз за Великий пост побывать на этой службе. Она красиво сдержана строгостью. Ведь главная мысль этого богослужения – тоска по причащению, скорбь от разлуки и предвкушение встречи. Но зачем литургия прежде освященных даров, если большинство прихожан и так бывает в храме воскресенья? Смысл такой литургии станет понятнее, если рассмотреть историю ее появления. Дело в том, что в первые века христиане посещали богослужение несколько дней в неделю и каждый раз причащались. Великий пост, перерыв между причастием, составлял бы неделю. Для первых христиан это было недопустимо долго. Ведь причастие – это не только награда и цель, но и источник сил, средство для совершения духовного подвига. Тогда в завершении дня стали служить литургию прежде освященных даров. Христиане целый день держали пост и ожидали причащения как главного события, которым заканчивался день. Сейчас в некоторых храмах стремятся возобновить эту традицию.
И как раз литургия прежде освященных даров, она входит в состав вечернего богослужения. Сейчас возрождается такая традиция. В Рязанской епархии, в Рязанской митрополии можно встретить храмы, когда литургия прежде освященных даров возрождается в своих традициях и совершается в вечернем богослужении. Например, в нашем кафедральном соборе литургия прежде освященных даров совершается каждую среду во Святую Четыридесятницу в 17 часов вечера. Мы с вами вспоминаем как раз устав наших праотцев, устав святых отцов, которые и поставляли служить литургии прежде освященных даров, присоединив ее к вечернему богослужению.
Каждый, кто в будни Великого Поста присутствует на церковных богослужениях, может в полной мере прочувствовать их красоту, важность и потребность. Для человека неподготовленного эта особенность заключается прежде всего в длительности службы, большом количестве земных поклонов и различных чтений, положенных по уставу. Но если внимательно слушать тексты, звучащие в эти дни в храме, сразу становится ясно, к чему именно призывается человек. И каждый может ощутить единство и неразрывность церковных традиций, духовную радость и поддержку в этом удивительном богослужении, дающем возможность причаститься святых христовых тайн даже в самые строгие дни поста. Оксана Шилова, Рязанская епархиальная телестудия «Логос».
На первой седмице Великого Поста во всех православных храмах совершалось чтение покаянного канона святителя Андрея Крицкого. За время Святой Великой Четыридесятницы он прочитывается дважды. На первой седмице, на Великих Повечерях с понедельника по четверг, будучи таким образом разделен на четыре части. 2 марта митрополит Рязанский и Михайловский Марк возглавил богослужение в кафедральном Христорождественском соборе. 3 числа в старинном Борисоглебском соборе. В среду в Александро-Невском храме, который расположен в одном из самых густонаселенных микрорайонов Рязани. А 5 марта в Николо-Ямской церкви города. В великом покаянном каноне Андрея Крицкого через призму состояния страстей и покаяния человеческой души можно проследить всю священную историю Ветхого и Нового Завета.
Отсюда и осужден бы их, отсюда припрен бы их ас окаянный от своей совести, и я же ничтоже в мире нужнейшее, судьи, избавитель мой вече, пощади, избави и спаси мя, раба твоего.
Мы слышим крик души, который обращен к Богу, обращен к Богу покаянием, осознанием своих грехов и желанием стать лучше. И тем самым мы приготовляемся к светлому Христову воскресению, потому что вот это покаяние, исповедание, оно очень важно для осознания светлого Христова воскресения.
Духовное странствие – так назвал Великий пост протопресвитер Александр Шмеман. Это время, несомненно, дает возможность человеку задуматься о конечном смысле всех жизненных трудов. И церковь готовит верующих к странствию поста. Для этого уже на первой неделе читается покаянный канон святителя Андрея Крицкого. Чтение происходит на службе, которая называется «Великое повечерие», то есть «после вечерни», а название «Великое» подчеркивает значимость богослужения. Кроме того, канон очень большой, в нем более 200 отдельных песен, тропарей. Великим постом он полностью звучит еще и в среду пятой недели. Эту службу в народе называют «Марийностояние», так как песни канона чередуются с житием преподобной Марии Египетской.
Канон, он является, во-первых, одним из самых древних. И вот эта древность, вот эта возвышенность, торжественность этого языка, она у новоначальных людей зачастую вызывает непонимание. И вот русские люди по своему благочестивому обычаю, действительно, они часто стоят с книжками. Даже есть отдельные, выпускается канон Андрея Крицкого. И я приветствую этот обычай, потому что читаю его уже на протяжении многих лет. Каждый раз для себя открываешь какие-то новые грани. Так же, как и в любом литургическом произведении, мы всегда открываем для себя новые какие-то грани. Ну, наверное, вы сами замечали, сколько бы ты раз не читал Евангелие, ты читаешь его по-новому. Точно так же и канон Андрея Крицкого, он затрагивает самые такие вот потаенные уголки нашей души, вызывая покаяние, тем самым умиление и, может быть, даже и слезки.
Канон святителя Андрея Крицкого становится тем трамплином, от которого верующие отталкиваются и ныряют в самую глубину Великого Поста. Если зайти в первые его дни в храм, то можно увидеть, как все изменилось по сравнению с обычной воскресной службой. Священники одеты в темные облачения. Поменялось на великопостное черное или темно-фиолетовое убранство церкви. Завеса, аналои, покровы на иконах. На повечерии в храмах гасят свет. Горят только свечи у икон и в руках верующих, а также их сердца, обращенные к Богу. Звучат строки канона, и люди вслед за автором задают себе самый строгий вопрос. С чего я начну оплакивать окаянные дела моей жизни? Какое начало положу я нынешнему рыданию?
И себе обречеся в мое смешение, нетленная, безмужная мать и дева, Бог создав и веки, и соедини себе человеческое естество. Допускает праздного отношения к себе. Библия – это книга жизни и требует от нас жизненного ответа. Именно такой ответ давали святые, именно такой ответ мы чувствуем в словах покаянного канона. Преподобный Андрей Крицкий не только чувствовал так, он и жизнью явил пример молитвы, пример подвига. Не случайно к словам покаянного канона, написанного им, присовокупляются и молитвенные обращения к нему.
Покаянный канон – это диалог с собственной душой. В этом разговоре святитель Андрей приводит в пример праотцов Адама, Иосифа, Моисея, царя Давида и других, как праведников, так и грешников. Он сокрушается. Из них ты, душа, подражала последним, а не первым, согрешая против Бога. Особую силу канону придает то, что личная история переплетается со всемирной. Для автора она, в первую очередь, это взаимоотношения человека и его Творца. От падения, скорбь, боль и раскаяние. Я совершил преступление первозданного Адама. Я не уподобился Иисусе, Авелевой правде. Скорбим мы вслед за святителем Андреем. Но в то же время он обнадеживает верующих. Не предавайся отчаянию о себе и уверяет в том, что Господь может убелить и очистить жизнь прокаженную. Так канон Андрея Крицкого становится еще и компасом духовного странствия. Он указывает путь от покаяния к прощению, от греха к Отцу Небесному. Елена Цыганова, Рязанская епархиальная телестудия, Логос.
С наступлением Великого Поста жизнь верующих меняется и во внутренних, и во внешних ее проявлениях, и это касается не только взрослых. По мере сил и юные чада Церкви приобщаются к подвигу особого времени, называемого также Святой Великой Четыридесятницей. В Рязанской православной гимназии во имя святителя Василия Рязанского в первую седмицу Великого Поста вместо утренних молитв читается Великий Покаянный Канон святого Андрея Крицкого. 5 марта чтение канона в гимназическом храме Рождества Пресвятой Богородицы возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Вместе с архипастырем молились директор учебного заведения, протоиерей Георгий Чернышов, преподаватели и учащиеся.
Не вниди со мною в суд, нося мое деяние, словеса изыскуя и исправляя стремление, но в щедротах твоих презирая мое лютое, спаси меня всесильнее.
Не только пост, но и все остальные дни, будни и праздники гимназистов протекают в соответствии с принятым в учебном заведении укладом, корни которого уходят в лучшие традиции образования на Руси. Конечно, воспитанники гимназии обретают знания и навыки, как и все другие школьники в стране. Но неотъемлемой частью жизни ребят является участие в богослужениях.
Гимназистам это помогает постоянно держать правильный курс. А творение святого Андрея Крицкого можно назвать книгой жизни и опытом духовного преодоления искушений и соблазнов, встречающихся на пути каждого человека.
Есть такая поговорка: предупрежден, значит вооружен. И в этом отношении для детей, наверное, будет наиболее правильным, что уже сейчас они будут научены и хорошему примеру, который упоминается в каноне преподобного Андрея Крицкого, и плохого примера, чтобы они сторонились, называется, от этого плохого и держались именно хорошего. Дети так или иначе сталкиваются с какими-то недоуменными вопросами, которые им приходится решать в жизни. А здесь они уже приобретут этот опыт не на своих ошибках, не на своих каких-то болячках, а на опыте церкви. Может, да, они сейчас что-то еще не совсем не понимают, но придет время, и с Божьей помощью это возрастет именно в опыт и понимание правильной настоящей жизни, жизни действительно христианской, жизни русского человека.
Для самых юных участников совместной молитвы не все в покаянном каноне, может быть, было понятно. У детей еще свои представления о мире и о себе, и, по счастью, многие грехи не подступаются к их светлым душам. Однако беспощадная реальность не дает заблуждаться и полагать, что возможно их полностью оградить от всех соблазнов, которых так много в жизни. И на один из главных путей проникновения духовной скверны указал ребятам митрополит Рязанский и Михайловский Марк.
Есть один быстрый способ все те грехи, о которых говорится в канонах, сделать своим достоянием, причем очень скоро. И этим способом является осуждение. Всякий раз, когда человек осуждает другого человека, он чаще всего впадает в тот же самый грех, только еще в большей степени. Это называется на языке нашей народной мудрости, выражается пословицей: «Не рой другому яму, сам в нее попадешь». Так вот, когда мы начинаем осуждать своих ближних, своих друзей, приятелей, или особенно начинаем осуждать взрослых, мы, по сути дела, поступаем в соответствии с этой народной мудростью.
Пока еще ребята остаются в надежных стенах родной школы. Но многим из них уже совсем скоро предстоит покинуть их и вступить на новый этап жизненной дороги. В любом случае, нынешние гимназисты, взрослее, будут выбирать свой путь, но они всегда смогут найти утешение и укрепление в вере, и им уже есть на что опереться и чем руководствоваться в этой жизни. Дина Ветрова, Рязанская епархиальная телестудия «Логос».
В дни Святой Великой Четыридесятницы меняется строй богослужений. Самое главное из них – торжественная и полная духовной радости, божественная литургия полным чином, совершается только по субботам и воскресным дням. В наступившее время Великого Поста первую такую службу, литургию святителя Иоанна Златоуста, в субботу, 7 марта, митрополит Рязанский и Михайловский Марк совершил в Иоаннобогословском монастыре. Не случайно Великий пост в церкви называют еще весной духовной. Это не просто красивые слова, но выражение глубокого смысла этого времени, дней, когда человек, подвязаясь в подвиге воздержания и добрых делах, украшает свою душу так, что она расцветает, подобно цветку или дереву весной, наполняющемуся новыми соками жизни. Главное, чтобы устремление человека было твердым и шло в правильном направлении. Об этом перед причастием говорил верующим в день службы в Иоаннобогословской обители ее насельник, иеромонах Мельхиседек. В своих словах он тоже использовал образ дерева, не только как цветущего весной растения, но и как того, что очень легко можно загубить.
Если мы не опираемся на церковную традицию, если мы не живем в ритме церковной жизни, мы завидаем. Если наша исповедь формальна, если мы причащаемся заодно с другими событиями дня, Если мы не прощаем своих ближних, то наша душа своими фибрами, своими листочками не тянется к Богу, и нет у нее возможности принимать лучи божественной благодати. Мы должны, дорогие братья и сестры, сознавая все это, не откладывать это как сумму знаний на полочках своего разума. Мы должны к этому деятельно стремиться, хотя бы понемногу.
За богослужением в храме читалось Евангелие от Марка. Перед мысленным взором верующих вновь встал один из знаковых эпизодов Писания. Тот, в котором Господь исцелил больного, имевшего сухую руку. Господь совершил это чудо в субботу и тем самым вызвал гневное осуждение фарисеев. Они начали ругать его за то, что он творил такие дела в субботу. В итоге Господь ставит их перед выбором. Что же нужно в субботу творить? Добро или зло? Это как раз тоже относится к теме поста.
Мы тоже часто фарисейски относимся к теме поста, забывая о том, что духовный пост заключается в том, что мы спасаемся через посредство наших ближних. Нередко мы воспринимаем ближнего иначе. Мы думаем, что пост – это время, когда нужно поститься, воздерживаться в пище, а ближние, они нам мешают, они нас часто искушают, что ближние становятся нашим препятствием к благоугождению Богу. На самом деле, ближний также требует внимания, как и сам Господь. И Господь требует и ожидает от нас не только того, что мы будем вкушать кашу, картошку или капусту, но ожидает от нас внимания, любви и заботы к нашим ближним, того, что называется духовным постом.
С любовью и заботой каждый верующий призван относиться ко всем ближним, в том числе к почившим. Так в монастыре по существующей традиции после службы совершили литию по архимандриту Авелю Македонову, вставшему у истоков возрождения обители, и по всем почившим братьям. Внимание, любовь и попечение о ближних, а также воздержание, как можно более частое посещение богослужений, чтение Священного Писания. Все те духовные инструменты, которые помогают человеку восходить главной цели Великой Четыридесятницы. И хотя первая седмица этого времени знаменует собой только начальный этап этого пути, от него во многом зависит, как человек будет подвязаться и дальше. Получив духовное утешение и напитавшись благодатной атмосферой обители, паломники покидали Иоанно-Богословскую обитель, чтобы, как и все другие, затем продолжить шествие по поприщу Великого Поста. Елена Цыганова, Рязанская епархиальная телестудия, Логос. Каждое воскресенье Великого Поста носит свое название и посвящено воспоминанию важного события из истории христианства или памяти святого. В первое воскресенье Церковь совершала празднование торжества православия. 8 марта в Предрождественском кафедральном соборе Божественную литургию возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Из истории торжества известно, что до 8 века почитание святых икон, основанное на Священном Писании и утвержденное обычаем первых христиан, не вызывало никаких сомнений верующих. Но в Греции появилась иконоборческая ересь, которая вскоре распространилась по многим странам. Еретики утверждали, что почитание икон и мощей противоречит Библии, это идолопоклонство. На протяжении более чем 100 лет христиан, которые, несмотря ни на что, продолжали чтить иконы, заключали в темнице, подвергали мучениям и казням, сами образы и мощи святых сжигали. В 787 году 7-й Вселенский собор установил догмат о почитании икон, после чего гонения прекратились. Но лишь спустя еще полвека, в 843 году, было установлено повсеместное почитание святых образов. В честь этого события была совершена торжественная служба по особому чину, который впоследствии получил название «Чин торжества православия», одноименно с праздником. К XI веку он появился и в России. Чин неоднократно изменялся, в него добавлялись новые песнопения. Сейчас, во время празднования торжества православия, священнослужители совершают молебное пение перед иконами Спасителя и Божьей Матери, молясь об утверждении веры православных христиан и обращении на путь истинный всех отступивших от церкви.
Сегодня мы вспоминаем имена многих людей, которые послужили православной вере. И каждый из нас, дорогие братья и сестры, может потрудиться, имеет возможность внести свой вклад в торжество веры Христовой, в торжество истины на земле. Что же для этого нужно? Самое главное, чтобы прежде всего в нас Христос торжествовал, чтобы мы давали Христу жить в своей душе. Если же мы дадим Христу царствовать в нашем сердце, то в том числе и через наш вклад в дело православия, церковь будет жить и торжествовать в мире.
В богослужебных текстах чина произносится торжество церкви над всеми когда-либо существовавшими ересями. Повторяются постановления семи вселенских соборов, а также произносится анафема на тех, кто перед православной церковью совершил тяжелые грехи. В этом чине также утверждается истинное прославление Бога, согласное учению церкви. Как установление торжества православия в Константинополе произошло как раз в первое воскресенье Великого Поста, то и до сих пор празднование этого события совершается в этот день. При этом торжество православия – это вовсе не празднование превосходства православных людей над приверженцами других вероисповеданий. Это празднование победы, истины над лжеучением. И сейчас, когда появляется все больше сект с еретическими учениями, каждому верующему важно помнить об этом и не сходить с пути истинной веры. Елена Цыганова, Рязанская епархиальная телестудия, Логос. На этом наша программа «Митрополия» подошла к концу. С вами была я, Елена Цыганова, и мои коллеги, сотрудники Рязанской епархиальной телестудии «Логос». Всего вам светлого и доброго. До новых встреч!